Глава 17. Солнцесияние, курево, чтоб прогнать комаров, кедровник, веселые блики от солнца. В вершинах, в хвоях скачут, как блохи игривые белки, облюбовывают шишки, где орех посочней. На пеньках, на валежнике, радуясь солнцу, пересвистываются крохотные бурундуки величиною с котенка. И двое – Кэти, Борзятников. Впрочем, вдали в голубой распашонке красивая Наденька и брюхач Усачев. Жеманно потряхивая глупой головкой, она говорит Усачеву: «У меня муж толстый, а вы еще толще. Нет, отъезжайте, не нравитесь, я одна пойду в лес за цветочками». Схрапывает возле дымокура два верховых коня. Обмахивается хвостом выпряженная из дрожек кобылка. Кэти задорно смеется. Кэти сегодня не в меру веселая. «Пейте, Кэти, ну пейте еще!» — подносит к ее бледным губам рюмку с наливкой румяный офицер Борзятников. Полухмельные глаза его охвачены страстью, китайские усы обвисли, на плечах пламенеют золотые погоны. «Прошу вас, пейте!» «Ха-ха-ха, нет, не могу, сегодня нет!» «Ну как же дальше?» Бежит старуха, визжат девицы, ха-ха-ха. Вы вбегаете героем с сабли и... что же? И вижу... Рюмка кажет дно. Борзятников обсасывает обмокшие в вине усы, крякает, делает лицо притворно трагическим. Кэти жмется. То с заразительным смехом, то с ярой ненавистью она бросает на него колкие желчные взгляды. Ну-с, ха-ха. И вижу... пугающим шепотом хрипит офицер Борзятников, высоко вскидывая густые брови. Кэти смеялась заливисто, нервно. Вот-вот смех треснет, обернется рыданием. Борзятников выпучил на нее глаза с любопытным испугом. Рассказ не так уж смешон, а Кэти хохочет. Лежавший с закинутыми за голову руками толстяк Усачев от смеха Кэти проснулся, помямлил губами, грузно встал сначала на карачки, также грустно поднялся на ноги, со сна потянулся. Хрустнули плечи, зевнул, извинился, пардон, и пошел на охоту за Наденькой. А Наденька опрометью из лесу навстречу ему. «Бродяги, бродяги! Где? Там четверо!» Пересекая небольшую полянку, где сидела компания, неспешно проехал верховой детина. У него за плечами две торбы, ружье, ствол заткнут куделью, в руке грузная плеть. Проезжая бородатый, безносый, он покосился на публику, хлестнул коня и скрылся в тайге. За ним пропорхнула собачка. «Стой!» – уже настигал его скачущий, как вихрь, быстрый Борзятников. Детина осадил лошадь. Повернулся к Борзятникову и тоже крикнул гнусаво: «Стой!» А черная собачка сердито взлаяла. Расстояние между остановившимися всадниками шагов 60. Редкий хвойный лес. Корни столетних кедров огромными пальцами держались за землю. Ковровые мхи, пронизь солнца, пряно пахло смолой. «Тебе что, спирту?» – загоготал безносый и сплюнул. «Спирт я на золото меняю, а у тебя, вижу, окромя усов нет ни хрена, тоже барин. Застрелю! Попробуй! Сукин сын, спиртонос, каторжник! А не ты ль, гад, рабочих расстреливал, тайгу опоганил нашу?» Борзятников взбеленился, выхватил револьвер. «Все пули всажу в лоб, мерзавец!» Конь заплясал под ним. «Молись Богу, варнак!» И без носа верзила, чтобы напугать офицера, вскинул на прицел ружье. Офицерик Борзятников, мотнув локтями, пришпорил коня, весь пригнулся и, стреляя в воздух, заполошно сигнул в бок и обратно к своим. Собачка, хрипя от ярости, кидалась к морде его коня. Навстречу, трясясь всем брюхом, скакал Усачев. Просвистела пуля бродяги, ее след прочертился упавшими хвоями. Вдали грубый, громыхающий хохот и крики в четыре хайла: «Тю-тю-тю!» И все смолкло. «Трусы, трусы!» — издали резко дразнила их странная Кэти. «Пардон, не трусы, с мадемуазель, а благоразумие!» — соскочил с коня, заюлил глазами вспотевший Борзятников. «У бродяги ружье, Из ружья, даже из охотничьего, можно уложить пулей на полверсты. А револьвер, что ж? Нет-нет-нет. И Кэти, растрепанная, жутко сорвалась с земли, как пружина. Вы оба не умеете. Ха, вы только в рабочих, да и то чужими руками. Она задыхалась. Глаза неспокойны, в глазах жестокий блеск. Пардон, в глазах хмельных офицеров тоже озлобились. Кто? Мы не умеем. Да, вы, впрочем, ха-ха-ха. Володя, швырни. Усачев закряхтел, высоко подбросил бутылку. Борзятников пах и промазал. Анкор, анкор, еще! Торопливо просил Борзятников, подавая товарищу другую бутылку. Он весь был возбужден вином и желанием нравиться Кэти. Наденька убежала в кусты и молила. «Ну вас, я боюсь, поедемте домой!» «Сейчас, сейчас, Володя, швыряй!» Пах! Вторая бутылка упала разбитая. Кэти выпрямилась в струну, голова запрокинута. «Слушайте, как вас, капитан?» «Я не ожидала!» «Нет, вы молодец!» Ноздри Кэти вздрагивали, ладони враз вспотели. «А вы можете научить свою Кэти так же ловко стрелять?» «Дьякон учил меня, но он плохой педагог». «Кэти, к вашим услугам! Дорогая, бесценная!» Шпоры звякнули. Борзятников весь просиял и, положив руку на сердце, очень учтиво поклонился девушке. Наденька меж тем запрягала лошадь, настойчиво звала. «Поедемте, право, ну вас!» Кэти быстро ходила, 3 шага вперед, 3 назад. Подергивала то одним, то другим плечом, горбилась. Крепко потерла ладонью лоб, как бы силясь сосредоточить мысли. В цыганских глазах неукротимая страстность. Губы сухи, сжаты, лицо пошло пятнами. Ей не здоровилось. «Вы, Кэти, дорогая моя, больны?» «Да, немножко. Итак, вешаю на эту елочку фуражку». «Ну вас, не стреляйте!» – издали кричала Наденька. «Вы прострелите мне ее на память. Берите в вашу ручку револьвер». Холодная Кэти взяла револьвер холодными пальцами. «Так, беру револьвер», – не слыша своего голоса, – сказала она. «Пардон, пардон. Вот теперь так. Ну-с, правую ногу вперед. Становитесь чуть вбок к мишени. Правым, правым боком. Мерси. Левую руку за спину. Спокойно. Стреляйте. Раз. Собачка нажата. Раз. Борзятников боднул головой, кувырнулся. Дикий крик Усачева. Собачка нажата. Усачев на бегу с размаху, пластом. Визг Наденьки. «Скажите Протасову!» – звенит похожий на стон выкрик Кэти. «Скажите, что я!» Собачка нажата. Висок прострелен смертельно. Кэти падает на спину. Большие глаза ее мокры. Они широко распахнуты в небо. В небе безмолвие. Зубы блестят удивленной улыбкой. Руки раскинуты. Через мгновенье белые пальцы, вонзясь в землю, загребают полные горсти хвои. Судорога, вздрог всего тела. Посвистывает бурундучок вдали. Голова Кэти склоняется вправо к земле. Из виска на хвою тихонько струится кровь. Улыбки нет. Страшный оскал зубов. На мучительный взор натекает беспамятство. Вот догулялись. Силится встать на колени веслобрюхий офицер Усачев, каратель, и падает. На столе Кэти заказное письмо. «Дорогая дочурка», – писал отец, полковой командир, – «спешу тебя порадовать. С 15 августа я получаю 2-месячный отпуск. Собирайся сюда. Поедем вместе на Кавказ и в Крым. Ежели выдадут вперед за 1/3 жалованье, можно махнуть за границу. Ты ликвидируй там все окончательно». И так далее. Письмо это прочел Протасов. Он же положил его Кэти в гроб под подушку. Через несколько дней приехала Нина Яковлевна. Она украсила свежую могилу подруги венком из роз. Стояла возле могилы на коленях, и Верочка лепетала. «Зачем? Она такая душка. Я не хочу. Это нарочно. Я знаю. Она женилась. Она уехала в Москву». Нина привезла с собой молодого, но опытного врача-хирурга Добромыслова и двух фельдшериц. Больница разбогатела медицинскими силами. Ранение пошло Усачеву на пользу. Пуля застряла в ожиревших кишках. Искусный хирург Добромыслов удалил пулю и ловко вырезал, где надо, излишек жира – 12 фунтов с четвертью. Офицер Усачев поправился. Поправлялись и 73 человека, изувеченных Усачевым рабочих. Все лесорубы сняты с валки леса. Приступили к спешной постройке 20 обширных бараков. Питание, переданное в руки рабочих, налаживалось. Нина по нескольку раз в день перечитывала оставленное ей Прохором Петровичем письмо. Без исключения все, даже Протасов, клятвенно заверяли потрясенную событиями Нину, что Прохор Петрович к расстрелу рабочих совершенно не причастен, что это жестокое дело целиком лежит на совести жандармского ротмистра. Нина поверила только наполовину, и душевный надлом ее по-прежнему был глубок. Умный Протасов, встречая Нину на пристани, тотчас же заметил, что Нина старается оградить себя какой-то непонятной ему отчужденностью, что между ним и Ниной лег некий барьер. После нежных писем Нина говорит ему теперь «вы», лицо без улыбки, в глазах горесть отравы, сквозной холодок. Прошло 10 дней, и во второй раз приступила Нина к Протасову. «Скажите же, наконец, Андрей Андреевич, по чистой совести, в какой мере мой муж забрызган кровью рабочих?» И, видя, что Нина все еще мечется, Протасов опять покривил душой. «Уверяю вас, ружья стреляли без Прохора Петровича. Его уже не было здесь. Кровь не настигла его. Если, разумеется, не считать основных мотивов». Теперь Нина уверилась окончательно, что Прохор Петрович болен своей странной идеей, что он просто несчастен. И вот, перечитывая письмо, Нина плакала. «Родная Нина, бывают в жизни моменты, когда судьба вдруг брякнет тебя по голове колом, сразу округовеешь, закачаешься, так и со мной. Все как-то собралось, рухнуло на меня. Пожар, бунт рабочих, смерть Якова Назарыча, твой отъезд с Верочкой. А тут еще сидящая во мне хворь. Я как-то сразу сдал, стал черт знает чем, на душе скверно, пил и не мог напиться. Голова как не моя. Одно время рука тянулась к ружью, в рот хотел дерболызнуть, чтоб разнесло череп. Да вспомнил о тебе, о Верочке, решил уйти. Мне хочется какого-то равновесия. Хочется привести себя в порядок. Тогда уж, если не погибну, вернусь к тебе другим. Может быть, вернусь паршивой тряпкой, безвольной посредственностью. Конечно, тяжело мне. Сама понимаешь, во всяком случае, не беспокойся обо мне и не ищи меня. Распоряжайся работами по-своему. Только не сделай себя нищей. Это было бы позором и концом всему. Вот тогда-то уж не взыщи. Тогда-то уж пулю в лоб. Всю сволочь гони от себя, в особенности Наденьку, и так далее. Письмо, очевидно, писалось в несколько приемов, то карандашом, то чернилами. Некое назойливое чувство, назревшее в душе Протасова по отношению к Прохору, подбивало Андрея Андреевича посвятить Нину в тот странный документ бывшего прокурора Стращалова, обличителя Прохора. Но Протасов сдержался. Он не знал еще, как к этому документу отнесется Нина. Ему жаль было взволновать ее, испортить свою вновь завязавшуюся с ней дружбу. Ротмистр фон Пфеффер, как стреляная ворона, теперь боялся каждого куста. Он получал угрожающие подметные письма. По его догадкам, это дело рук бежавших политических. Он весь жизненно вытек, стал заметно стареть. Ночами снились рабочие, казни, пожары. Приказ из Петербурга немедленно выехать в столицу, в департамент полиции, он исполнить страшился. «Убьют меня в дороге, убьют как зайца, я знаю, я чувствую». Ему никто не помогал и не желал помочь. Казалось, жизнь отвернулась от него. Он существовал в какой-то пустоте, окруженный холодным равнодушием. Он предвидел, что если доберется до столицы, Его ждет там большая неприятность. Он расслабел, раздряб, как весенний на припеке снег, а ехать надо. Отъезд ротмистра наконец состоялся. Воздух в тайге поздоровел. Отец Ипат стал быстро поправляться. Больной уехал в гости к Петру Даниловичу, подолгу сидел с ним на солнышке. Начавший обрастать после больницы бородой и волосами, Петр Данилович говорил без умолку. Отец Ипат слушал внимательно, тряс головой, чмокал, но отчетливо говорить еще не мог, и вместо «зело борзо» у него получалось «бозо-зезо», а вместо слов «мычание». Это Петра Даниловича смешило, он дружески хлопал отца Ипата по сутулой тугой спине. «Эх, батя, а помнишь ли, батя, зезо-азо?» – прыскал смехом и отец Ипат, а на круглых, как у совы, глазах его слезы. Иннокентий Филатыч внял, наконец, горькому плачу дочери и тихонько от всех умолил доктора Добромыслова сделать Анне Иннокентьевне аборт. Просвещенный врач, пренебрегая буквой закона, секретнейшим образом опорожнил чрево женщины. Под воздействием доктора получил исцеление в ногах и Илья Петрович Сахаты. В честь прошествия ревматизма он устроил пирушку, напился, плясал, сдернул со стола скатерть с закусками, публично был бит женой. Вскоре приехал вновь испеченный инженер Александр Образцов с тайной мыслью жениться на Кэти. Он не знал еще, что Кэти – покойница. А вслед за ним появился перед Ниной великолепный Владислав Викентьевич Парчевский.